Всем привет, меня зовут Настя, и это мой подкаст «Чача». И сегодня у меня в гостях Даня, мой друг и винный фанат. Дань, привет.
Привет. Да, наверное, это самое оптимальное представление, как винный фанат. Это, наверное, самое ёмкое описание.
Да, сегодня мы решили поговорить про коллекционирование вина, про хранение вина. Вот, но перед этим, наверное, я бы все-таки у тебя спросила твою историю, винную историю, как ты вообще пришел к вину, давно ли это было, ну, потому что у меня по ощущениям, что Даня примерно увлекается вином 5 миллионов лет, но что он скажет, я не знаю, потому что даже я не слышала эту историю, наверное.
Моя история с вином началась, по-моему, это был все-таки 2020 год еще, период, или конец 2019-го, период, вот как раз-таки предпандемии. Пошел я как-то на дегустацию, подаренную, сертификат, на который мне подарил жена. И там, соответственно, это была дегустация в Wine State. Есть такая школа в Москве, до сих пор есть. Там очень крутые эксперты, очень крутые сомелье там работают. И с первой лекции, я помню, это была лекция по французским винам, вел ее Владимир Косенко, он победитель конкурса сомелье российского, очень крутой эксперт, очень крутой лектор, он прям так тебя с улицы, с нуля берет так за шкирку и погружает прям очень мягко и очень емко в мир вина с первых там вступительных фраз, вот, и, наверное, возможно, благодаря его вот профессионализму такому лекторскому, как-то у меня вот этот интерес, он не притупился, а наоборот, еще интереснее стало после этой первой лекции. После были уже тоже и в этой школе, и в других энное количество дегустаций на разные тематики, разные страны. Потом познакомился с несколькими сомелье, которые устраивали дегустации самостоятельно, и к ним ходил, тоже общался с людьми, которые с миром вина, в мире вина переходят свой на ты. Вот. Читал параллельно, ну, не сказать, что очень углубленно, так, по мере свободного времени. Вот, скорее, это такой просто энтузиазм ради того, чтобы не сколько стать винным экспертом, а сколько, как я недавно для себя это сформировал, эту позицию, этот энтузиазм для того, чтобы безошибочно выбрать себе бокальчик или бутылочку на ужин или там на какое-то мероприятие. Вот, как-то так.
И как успешно выбирается?
Да непонятно пока. Наверное, да. В ресторанах получается, ну, при помощи сомелье. Вот, стараюсь последние там года полтора заходить в разговор с сомелье не там, а посоветуйте мне что-нибудь к мясу, а там, например, а вот у вас есть такое-то блюдо, и мне кажется, что вот подойдет что-то вот из такого рода вина. Есть ли у вас что-то такое? То есть это я, у меня есть такой пунктик, то есть если я набираю каких-то экспертных знаний, ну, как мне кажется, набираю каких-то экспертных знаний, я начинаю разговор с сомелье уже с так чуть более углубленно. Вот, это такое желание, знаешь, понравиться и сделать впечатление о том, что не профан какой-то к тебе с улицы пришел, который там белый с рыбой, а красный с мясом.
То есть ты приводишь аналогии какие-то?
Да, стараюсь вспоминать какие-то штуки, которые на лекциях, дегустациях выяснялись по поводу там сочетаний гастрономических, вот, и как-то из этого пытаюсь сомелье в заведении, ну, неважно, там это ресторан или это винотека, выстраивать разговор. Вот, недавно, кстати, очень удивился сомелье в Меретинской гостинице, когда ему рассказал о том, какие виды грузинского вина я пробовал, какие регионы, и он, ну, он понял то, что я знаю, ну, азбуку, так скажем, по грузинскому виноделию, вот, он такой, типа, угу, и понял то, что надо со мной разговаривать чуть
по-другому.
По-другому, да. Вот, это мне так польстило, конечно, было приятно.
Но мне кажется, ты немножко скромничаешь. Ты знаешь намного больше, чем говоришь. Вот. Но я думаю, что сегодня это в течение разговора тоже подтвердится. Хотела, как я уже сказала, сегодня поговорить с тобой про коллекционирование вин. Вообще, собирала ли ты когда-нибудь коллекцию вин? Есть ли у тебя какой-то такой опыт?
Не было опыта, и да, даже цели никогда такой не было. Ну, наверное, цель, она такая, знаешь, есть по поводу собрать коллекцию. Это какая-то такая очень далекая цель, когда мне будет уже значительно больше лет и значительно больше жилплощадь. Вот,
тогда... И стабильность.
Да. А так были... Ну, точнее, как, не была, была попытка просто держать дома набор вин на, условно говоря, там, каждый день, не любой повод, или просто какие-то интересные бутылки, интересные вина, чтобы дома были, так невзначай вдруг, ну, захочется и это попробовать. Я в 21-го, по-моему, года, да, начал так вино покупать не на один вечер, вот, а начал в винотеках заказывать ящичек, который полтора, вот, то есть там сидел, изучал описание, мнение разных сомелье по поводу тех или иных сортов, тех или иных винтажей, вот, и это не было что-то такое там очень дорогое, очень эксклюзивное, просто это были банальные какие-то там, условно, там, рислинги, савиньон бланы, там, мальбеки, то есть такие обычные вины, которые вот просто на ужин, не то что там хранить, да, чтобы они лежали, вот, а просто чтобы было там к разной еде в любой момент, потому что там не знаешь, что завтра будешь там, например, ужинать там или что тебе захочется, какое настроение будет завтра, вот чтобы была такая цель, что заглянул в шкаф, а там, о, вот на сегодня вот это подойдет.
Вот мой кандидат.
Да. Вот, такая попытка была, успешная достаточно до момента переезда из России, то есть был у меня винный шкафчик небольшой, там постоянно было вино, которое, ну, типа, я знаю то, что вот в ближайшее время, наверное, оно понадобится, и там вот я его хранил, я думаю, с тобой в дальнейшем поговорим, да, о температурах, там, кондициях,
да.
Вот, то есть там я хранил вино, которое я знаю то, что, ну, вот оно должно быть там почти... Там либо полностью готово к подаче сразу при шкаф из винного, или же там его надо будет чуть дохладить в холодильнике. Вот. И плюс к какому-то моменту, я помню, когда мы, да, вещи собирали к переезду, я дал, наверное, ну не повезешь же с собой вино все, да, за границу, к сожалению, нельзя. Вот.
Ну, 3 бутылочки можно было припасти?
Ну, там вещами было, к сожалению, все забито. 1 бутылочка только была припущена. Я отдал, наверное, ящика 1.5.
Друзья?
Вино? Нет. Теща с тестем. Вот. И они потом, да, продолжительное время...
Делали домашку за себя.
Ну, типа того, да.
Так, хорошо. Ну, в целом, какой-то экспириенс есть. А ты имеешь в виду, коробки покупал, то есть там были разные вина, да? Не
да,
так,
да,
что
да.
Ты коробку одного.
Не так, да. Мне никогда не было интересно, знаешь, у меня есть такой пунктик, вот, кстати, хорошо ты заметила. Один раз попробовав там какое-то вино, я дальше, скорее всего, его не куплю второй раз, даже если оно мне понравится. Потому что я буду... Ты когда заходишь на винную полку любую, да, там, ну, 1000 видов, ну, какой смысл тебе брать еще одну такую же самую бутылку? Ведь ты понимаешь, что есть еще куча вариантов, которые можно попробовать. Сначала, да, у меня была такая тема, то, что, о, вот этот Sauvignon Blanc мне зашел, я теперь буду брать только его. Но это не работает в случае, если, например, ну, точнее, не то, что не работает, я этому принципу не придерживаюсь, когда, например, это какие-то там застолья, дни рождения или какие-то любые другие праздники, которые я сам организую, то тогда я, конечно, покупаю там один вид.
Проверенный.
Вот. Да, проверенный какой-то. Вот. Для таких случаев, наверное, я это и тоже, да, дегустирую и записываю.
Ну да, я с тобой согласна. Я тоже не приверженец такого подхода, потому что как можно пить одно и то же, когда такой выбор широкий, и всегда хочется что-то новое, интересное. Вот. Хотела... кинуть в тебя интересный факт. Я, конечно же, подготовилась и решила чуть-чуть разбавить нашу беседу фактами. Оказывается, в 2005 году было сделано, внесен рекорд в Книгу рекордов Гиннесса относительно самой большой коллекции бутылок в мире. Знаешь, сколько там бутылок?
Нет.
Ну, предположи.
Ну, несколько тысяч, наверное.
1,5 миллиона бутылок.
Из которых 70% мертвые вина, наверное, да?
Я не знаю, честно, эта коллекция принадлежит молдовской компании Милешти.
А, это не частная.
Это не частная коллекция, да. То есть они, я так понимаю, производят вино, и, соответственно, у них есть какая-то коллекция. И вот в 2005 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Но давай с тобой поговорим о том, что же нужно, чтобы начать коллекционировать и собирать вот эти вина. То есть ты немножко уже затронул эту тему в плане там условий, да, хранения, а что еще нужно?
Ну, да, по думаю, кроме, по моему мнению, кроме там какого-то представления о том, что ты хочешь попробовать и что тебе интересно, наверное, для начала это хватит. То есть нужно какие-то там базовые... Я бы не сказал знания, базовые интересы относительно того региона, который тебе хочется попробовать, относительно того стиля вина, который тебе хочется попробовать. И, наверное, для начала это вообще хватит. Ну, то есть, вот мне начиналось все банально, там, что я, что жена, естественно, падки на новозеландский сувенир. И то есть сначала это было, а давай попробуем вот все вот, вот есть вот эта вот винотека, давай в ней все 25 видов этого савиньона новозеландского попробуем. Я утрирую, ну, меньше, конечно, но все равно вот пойдем по полке новозеландского савиньона. Вот, это пробуешь подряд, берешь. Вот, такой понимаешь, ага, вот тут вот он такой может быть, а вот тут такой, а вот эти вот ближе к европейскому савиньон блану. А, ну, если есть чем сравнить на тот момент. Вот. Этот более такой уже, понятно, новосветский. Ты такой определяешь, что, ну, начинаешь ранжировать уже так. И понимать то, что вот тут может быть и так, может быть и вот так. И то есть, и параллельно, читая что-то об этом вине и регионе, и производителе, ты начинаешь уже делать более такие комплексные выводы о том, что вообще здесь дают. Если ты хочешь прийти в какой-то магазин и безошибочно там, ну не то, что безошибочно, а относительно там своих желаний конкретно на данный момент выбрать себе новосветский сувенир.
Слушай, ну, мне кажется, мы упускаем один очень важный момент. Чтобы коллекционировать вино, нужны деньги.
Ну, это базовая потребность, конечно, да. Без нее никак.
Я хотела тебя окунуть именно в это, но ты такой сразу, вот, нам надо разбираться, нам надо знать.
Нет, подожди, можно упустить этот момент с деньгами, ведь есть же прекрасные такие вещи, как всякие винные... как это называется, выставки, всякие мероприятия от производителей, откуда можно нет-нет, да и утащить бутылочку, хорошо пообщавшись с сомелье от этой фирмы или от той или иной винотеки. Бывали у меня в жизни и такие случаи, что утаскивал на халяву. Так что можно и без денег тоже попробовать.
Если тебе вино давали бесплатно?
Да, почему нет? Ты стоишь, болтаешь на стенде с представителем этой компании, и язык твой, друг твой, и потом уходишь просто с бутылки того вина, которое тебе понравилось, и которое не жалко производителю подарить. Понятно, это не будет какое-то коллекционное вино, но такое столовое винишко на ужин, пожалуйста.
Блин, прикольно. Об этом я не думала. Но тогда давай перейдем к другому вопросу. Какие вина нужно выбирать в коллекцию и какие есть критерии? Ну и, наверное, вначале, извини, перебью, стоит сказать, что коллекции, наверное, бывают разные. То есть бывает коллекция твоя личная, как ты вот как раз-таки описал, для твоего личного пользования, чтобы у тебя всегда дома было вино на любые случаи жизни, а бывают все-таки коллекции с точки зрения инвестиций, то есть когда люди покупают все-таки какие-то резервные дорогие вина, и, соответственно, это уже идет как... вклад денежный И это немножко, наверное, другая история. Мы больше сейчас будем все-таки, наверное, обращаться к твоей истории, к коллекционированию именно для своего домашнего какого-то потребления без инвестиционной привлекательности, так сказать. Хотя кто знает, если бы кто-то закупился новозеландскими совиньонами до того, как они стали супер популярными, в целом, я думаю, этот человек мог бы немножко обогатиться.
А, может быть. Я, слушай, вот по поводу такого потенциала хранения, понятно, что есть определенный ряд параметров, да, которые позволяют вину там долго храниться, такие как кислотность, алкогольность и там уровень танинов, да, которые, о которых мы узнаем с течением времени, начав что-то изучать о вине. Вот, я, честно сказать, когда собирал домой, я такое, так как у меня не было цели в долгую хранить, да, то есть у меня всегда было вот как цель, просто чтобы было вино на выпить в том или ином случае. Я не особо обращал на это внимание, но изучал эти вопросы, да, то есть, которые связаны с тем, чтобы, а что же нужно, чтобы вино пролежало дома долгое количество времени, и ты мог понимать, что ты вот сейчас вот вложил, там, условно говоря, там, я не знаю, $20, да, за бутылку вина, а через 3-5 лет ты выпьешь вино, которое уже, ну, которое сейчас можно купить уже там за 70, за 80. Вот. Я таким не занимался, кроме одного случая. Я, по-моему, тебе о нем рассказывал, это вот про бутылку Барола, которую я выпил совсем недавно, которая в итоге у нее было сколько, с 2016 по 2023, 7 лет было этому вину. Вот, многие, может быть, кто-то из винных экспертов, которые нас послушают, кинут в меня камень и скажут, что это слишком молодой и какого черта ты его вообще открыл. Вот, но, не знаю, я получил наслаждение, выпив эту 7-летнюю бутылочку. Вот.
Она была просто куплена в магазине, ну, в винном, да?
Просто куплена была в винотеке, да, это был такой своеобразный там микроподарок самому себе на день рождения, потому что на момент покупки там была скидка в винотеке на эту бутылку, это был вот Барол 2016 года, достаточно такого популярного производителя итальянского, то есть это не было какое-то редкое вино, хотя с хорошими оценками, с хорошими отзывами. Оно было тогда, я покупал в 21 году, стоило оно $50. Вот. Сейчас оно на полке стоит за, в этом же магазине, в этой же винотеке, сейчас оно на полке стоит за $100.
Ого, вот.
Это с учетом еще то, что курс вырос, то есть вырос пропорциональный курс, вырос и стоимость выросла, то есть если мы в рубли будем переводить. Вот, то есть тогда было 50 на курс 21 года, а сейчас 100 на курс текущий. Вот.
Но все равно подросло.
Подросло, да, и там у них были, и есть, по-моему, до сих пор там 14 и 12 год, то есть они еще там пропорционально на 10 и процентов 15 еще дороже, чем вот это.
Ну, значит ли это, что ты мог продать где-то это вино за эти деньги?
Были такие мысли, да. Были такие мысли, но это же надо его куда-то на постоянное место положить, чтобы оно не портилось из-за частых перемещений тоже, потому что, как мы знаем, там, да, частые манипуляции с бутылкой, то есть перемещение ее куда-то, ну, из какого-то места в какое-то. То есть оно и так минимум 2 перелета перенесло это вино, хотя, может быть, один был не перелет, а какая-нибудь там паромная переправа там из Италии в Москву, как оно попало, я не знаю, в эту винотеку. Но потом я его из Москвы самолетом довез до Грузии через Азербайджан, то есть оно 2 перелета перенесло за неделю. Вот. Я потом, кстати, почитал разные моменты, связанные с тем, что делать с вином, который ты только что привез из какой-то страны наземным способом. Вот, и сказано, что...
Наземным?
Ой, воздушным, да. Воздушным способом, если привез. Ну, кстати, возможно, это к, в принципе, к транспортировке относится в целом, не только к авиа. когда вы привозите вино из какого-либо путешествия, это была долгая транспортировка, длительная этой бутылки, возможно, там были перегревы или переохлаждения, но самое важное, там была очень сильная вибрация в любом случае, да, потому что транспорт любой, он очень сильно вибрирует, и жидкость внутри бутылки, понятное дело, тоже. И после этого надо вину дать минимум 3 месяца отдохнуть от транспортировки, прежде чем его открывать. И вот минимум за 3 месяца, причем в нормальных условиях хранения для него, то есть это 13-15 градусов, чтобы вот оно пришло в норму, успокоилось, как в статье было написано, вот, и вернулось к своим кондициям. Поэтому открывать вино сразу, вытащив его из багажа самолета, не стоит, если это какое-то дорогое вино, и вы купили его вот как раз-таки для тех целей коллекционирования и или же там попробовать что-то интересное. Возможно, невозможно, а скорее всего, попробовав это вино там, в каком-то винном магазине, где вам его предложили, вам оно супер понравится, возьмете ту же самую бутылку, сядете в самолет, сойдете с его трапа, откроете, а это будет вообще нечто другое, не просто потому, что, не потому, что оно испортилось в полете, а просто потому, что оно во время полета, после полета не успело отдохнуть.
Ну, это, знаешь, есть такое понятие стресс. Вино вот, стрессует.
Вот, да.
Да, и как человек, соответственно, тоже реагирует определенным образом на данный стресс. И это, кстати, к вопросу о том, что хранить вина нужно обязательно в специализированных холодильниках. Нельзя хранить в обычном холодильнике, который у нас у всех дома стоит, потому что обычный холодильник выдает очень много вибраций, и это не есть хорошо для вина в долгосрочной перспективе. Плюс интересный факт, то, что так как у нас натуральная пробка пропускает микрочастички кислорода, то если у вас вино несколько лет пролежит в холодильнике, то оно пропитается всеми запахами, которые у вас были в холодильнике.
Да, есть такая особенность у пробки винной. Я когда этот факт узнал, захотелось на самом деле попробовать купить какое-нибудь недорогое вино, которое не жалко, и на полгода, там, может быть, месяцев на 8 положить его в полку с чесноком или с луком и посмотреть, это реально работает или нет.
Я думаю, что работает.
Но главное, чтобы, наверное, это была натуральная именно пробка, потому что все-таки, наверное, которые из полиматериалов, они вряд ли так хорошо пропускают воздух.
Ну, все равно они пропускают, наверное, чуть меньше, но я думаю, что если год она пролежит в холодильнике, то особенно с какими-то супер яркими, резкими ароматами, как ты сказал, лук-чеснок, то это в любом случае повлияет на вино, и оно будет очень такое странненькое.
Но тем интересно, попробуйте.
Рубрика «Эксперименты». Давай вернемся все-таки к выбору нашего вина для коллекции. Как мы вообще определяем, какое вино мы хотим взять? Ну, то есть, понятно, что существуют разные виды вина, разные производители, там, регионы, характеристики вина, про которые ты, кстати, уже сказал, действительно, это так. У нас есть натуральные консерванты, к ним относятся сахар, уксус, соль. И если мы говорим о вине, то, конечно, это не про какой уксус и не про какую соль, но это действительно кислотность, это спирт, то есть алкогольность и танины. Они способствуют сохранению вина в долгосрочной перспективе. Соответственно, мы всегда должны обращать внимание на эти характеристики вина. Но что быть с видами, и регионами и производителями? Есть ли у тебя какая-то навигация на этот счет?
Навигация тут на самом деле не такая уж у меня широкая, кстати, я вот сейчас об этом задумался. Я знаю то, что есть, как это, правильно, какой-то термин недавно читал, интересный, называется «Великая 3Б». Итальянская, это Бароло, Барбера, по-моему, еще что-то боюсь напутать. В общем, это вины из Небиола, вот, которые это можно заложить в погреб, и точно с ними при хороших условиях хранения ничего плохого не случится за 10-15 лет, а будет как раз-таки раскрытие и развитие этого вина в бутылке, потому что как раз-таки вины из Небиола, они очень богаты танинами, то есть это очень высокотанинные вина, при этом и высококислотные, и высокоалкогольные, то есть у них все на высоком уровне, алкоголь вот в том бароле, который был у меня, был алкоголь 14, поэтому я думаю, там действительно еще лет 10 оно могло лежать совершенно прекрасно и храниться, развиваться в бутылке спокойно. Вот. Поэтому у меня вот тут, да, какие-то такие по регионам очень... Ну, и я знаю то, что вина Бордо, например,
тоже. Я хотела сказать, 3Б – это Бордо, наверное.
Вот. Нет, там было 3Б именно про итальянские вина. Я, к сожалению, забыл все три названия. И 4Б, да, Б – это вина Бордо. Вот. Они, да, тоже, конечно же, благодаря своим характеристикам очень... Ну, предназначены для выдержки для долга.
Да, при этом там очень действительно большая кислотность, она прям ошеломляющая. И танины тоже очень грубые, которые действительно должны лежать, смягчаться, скругляться, и поэтому их и засовывают там в бочку и так далее, и долго выдерживают, потому что молодое вино это ну просто оно не привлекательно абсолютно.
Ну да, ты будешь просто какой-то такой, ну, шкурку облизывать, какую-то такую жесткую, да, хитиновую какую-то, ну, и ничего там не почувствуешь. Я на какой-то дегустации, по-моему, пробовал, да, молодое красное из Бордо, не помню, какой это точно был, там либо бленд какой-то, либо моносорт, не помню. Вот, ну, было...
В Бордо почти все бленды.
Вот, ну, было прям вообще, то есть, ну, кроме танинов, там никаких фруктов было не разобрать.
Это правда. И ты сейчас то, что назвал, все вина, вот эти вот, это красные вина. Поэтому все-таки у красных вин потенциал хранения намного выше, чем у белых. Соответственно, большинство коллекционных вин, мне кажется, что они красные. И если мы говорим про Грузию, то у янтарных оранжевых вин тоже есть хороший потенциал к хранению именно из-за того, что у них есть эти характеристики, эти танины, это алкогольность. Вот, и мне кажется, что они тоже неплохо подходят для коллекции. В качестве эксперимента тоже мне очень интересно, хотя я купила вино из Квеври на фестивале на Мцецминда, но это было красное вино, хотя, может, и верила, слушай, надо проверить. Это был Папаривелли, потому что, ну, мне кажется, что его вина очень хорошо будут сохраняться. Я не знаю, насколько развиваться, но сохраняться я оставлю на это все-таки, потому что там вообще алкогольность 15, и они такие супер танинные, прям танин такой сводящий скулы, вот. Поэтому эта бутылочка у меня лежит до лучших времен. Посмотрим, что из него вырастет. Но он сам сказал, что его эксперты оценивали его новый урожай и дали где-то 10 лет потенциал хранения. Вот. И вот этот термин, кстати, потенциал хранения, он тоже супер важный, потому что, будем честны, не все вина, далеко не все вина склонны к коллекционированию, к хранению какому-то. В первую очередь, это, конечно, розовые вина, они абсолютно не подходят для коллекционирования. Это какие-то свежие, белые, сухие вина по типу Савиньона или Пиногри. Ну и вообще, в целом, наверное, многие действительно белые сорта, они все-таки предпочтительнее, когда они кислотные, такие с яркой свежей ароматикой, чем потом они стареют, ну никак, просто они умирают.
Насколько я помню, порядка всего 5% вин, они имеют вот этот вот самый потенциал хранения. Остальные все стоит употреблять там в промежутке какие-то от 1 до 3 лет, а какие-то максимум до 5 лет, потому что дальше оно уже умрет. И там будет, ну, уже совершенно не то, ради чего ты попал в эту бутылку. Поэтому да, потенциал к хранению, он свойственен очень малому количеству вин, с очень малого количества, не то что даже регионов, а, наверное, даже с малого количества пласьон конкретно.
Ну да, ну регионов тоже можно сказать, потому что действительно эти вина, как правило, очень какие-то известные на слух Ну, вы можете на свой страх и риск купить какой-нибудь ноунейм и попробовать его выдержать, но, опять же, никто вам не дает этой гарантии. И да, действительно, многие производители в целом, у них есть цель, чтобы производить массовые вина, которые можно выпить здесь и сейчас, получить здесь и сейчас деньги за них, и зачем им затрачивать свои ресурсы на выдержку в целом. Ну и плюс далеко не все урожаи подходят для выдержки. Если у тебя не какой-то супер успешный год, выдающийся, то даже нет смысла заморачиваться с резервами, выдерживать это вино, потому что по факту ничего из этого не выйдет абсолютно. А будем честны, с такой проблемой, как глобальное потепление и катаклизмами, которые вообще природные происходят, то количество удачных годов становится все меньше и меньше. И поэтому инвестиционная привлекательность каких-нибудь хороших резервных дорогих вин, мне кажется, что она будет со временем возрастать еще больше. Потому что некоторые даже, ну вот если взять Бордо, про который мы уже говорили, я сегодня буду туда отсылаться, потому что больше как-то прониклась этой историей, у них вообще потенциал к хранению очень большой, то есть это больше 10 лет. И, соответственно, уже вина там после даже 2000-го произведенные, они, ну, их еще все еще можно хорошо покупать. Да, цена уже не будет супер дешевой, но все равно они еще будут лежать и будут еще храниться.
По поводу потепления, да, согласен с тобой, то, что, да, многие французские производители вина жалуются, да, на то, что там... Шампань теплеет, да, и шардоне уже не тот становится год от года, кислотность падает, сахар растет, и что же будет дальше? Но с другой стороны, в Англии теплеет, поэтому...
Выходят новые люди на
рынок. Да, я думаю, тут, ну, конечно, по территориям, наверное, это сложно заменить, в большинстве все-таки территорий, насколько я понимаю, все эти... Климатические проблемы, наверное, все-таки по большей части теплеет, вот, нигде не холодает пока, вот, поэтому заменить, конечно, что-то попытаются наверняка, но ведь, как мы знаем, там, да, из-за филоксера же заменили большую часть, да, винограда в Европе, но виноградник, да, подвили американской лозой и все спасли, так что, наверное, против потепления глобального найдут какой-то способ, чтобы сохранить... Плюс-минус те же самые характеристики. Ясное дело, год от года не будет у тебя прям один в один урожай. Этим ты, ну, за это мы, собственно, вино-то и любим, да, что вот ты можешь попробовать винтаж там одного года одного и того же производителя, он тебе понравится, а через 2-3 года попробуешь его же, и это будет уже совершенно другое, что может тебя либо еще больше удивить, либо наоборот оттолкнуть.
Да, это правда, и еще хотела добавить тут насчет выхода новых игроков на арену. Знаешь, какая самая дорогая бутылка была продана не так давно, в 2019 году? Знаешь, чья она была?
Какая-нибудь китайская?
Нет, чуть полегче.
Ну-ка.
Калифорнийская вина.
А, ну, да, они Калифорния давний игрок, конечно, да, на рынке.
Но я была очень удивлена, когда сегодня я нашла информацию, что самая бутылка дорогая за последнее время была вот как раз-таки The Serene Wines, калифорнийский, была продана за 1 миллион долларов. И она даже обошла бургундские вина, потому что у них был очень... А, нет, бутылка все-таки в 21-м была продана, а само вино 19-го года было, видимо, какой-то хороший урожай был, и всего бутылок было ограниченное количество, тираж был 900 бутылок.
Пино Нуар был?
Слушай, я не вдавалась в подробности, что там было внутри, но это было очень ошеломляюще с той точки зрения, что... как это не вино французское было продано за такое количество большое денег. Вот. Поэтому действительно, да, выходят новые игроки на арену, они начинают продавать другие вина, более, не знаю, привлекательные, потому что все-таки больше, ну, если мы говорим о Калифорнии, то это все-таки вина, они абсолютно другого веса, если же сравнивать там с той же Бургундией. Мне кажется, что они в целом, ну, так как там теплый очень климат, да, там побережье, океан есть, он приносит разные ветра, охлаждает, но тем не менее, как бы очень напитываются солнцем ягоды. И у них стилистика такая более теплая, я бы ее назвала, чем в той же Бургундии, и поэтому у них, мне кажется, больше есть адаптации к этому потеплению, у них мало, меньше что меняется, чем если брать какие-то регионы средней полосы или северные, как Шампань, то у них, ну вот у более теплых регионов, как будто бы есть больше шансов на выживание. В том числе поэтому сейчас многие страны возрождают свои автохтонные местные сорта винограда, потому что они действительно адаптированы под эту погоду. Например, вот в Испании сейчас целые группы ведутся по восстановлению автохтонов разных, так как они адаптированы к жаркой, знойной погоде. И чем теплее будет становиться на планете, тем больше шансов у этого винограда выжить. А какой-нибудь, не знаю, пино-нуар, может, вообще когда-нибудь сойдет с арены или будет расти исключительно в Англии.
Ну, тут же еще можно приспособиться, собирать его, например, раньше начать, если будет, например, супер тепло, и, возможно, он будет в какой-то момент, ну, и будут понимать, что вот, а он на самом-то деле, может, и там на месяц раньше мы попробуем его собрать, и начнутся такие эксперименты, чтобы как-нибудь возрождать вот эти вот, не возрождать, а оставлять традиционные и там приемлемые там для той же там Бургундии, да, вкусы. Вот. А касательно жаркого климата, да, то есть получается, если мы говорим про жаркий климат, про новосветские вина, соответственно, в моем понимании, может, я не прав, такие вина как раз-таки с меньшим потенциалом хранения будут получаться, да, потому что если мы говорим про белые, это, наверное, совсем вина, которые надо будет, ну, в течение 3 лет употреблять, так как это будет высокий сахар, низкая кислотность, наверняка свойственная для вин из жарких регионов. Это в моем понимании так, может, правда, я что-то путаю, но, как мне кажется, это так. Но красные там, если это будет, как наоборот, таки очень высокий сахар, высокий танин, да, ты получаешь высокий алкоголь в том же Каберне Совиньоне американском или вылетело из головы, какие еще у них там популярные, что они еще культивируют очень так массово.
Зинфандель какой-нибудь. Зинфандель, да.
А, ну Зинфандель достаточно мягкий, он низкотонинный, и он, наверное, все-таки у нас не очень.
Ну почему? Тоже делают резервы Зинфанделем.
Вот поэтому, наверное, если говорить про жаркие регионы, то белые — это совсем беспотенциальные вина для долгого коллекционирования. А вот красным можно будет присматриваться и что-то экспериментировать, брать какую-нибудь бутылочку красного калифорнийского для того, чтобы понять, как она разовьется с течением времени.
Ну, видишь, американцы же еще используют свой американский дуб, и он действительно тоже как это увеличивает потенциал хранения, в том числе, потому что дубильные вещества — это тоже танины. Вот, и так как они используют дубы очень сильной прожарки, и это очень сильно отражается на вине, оно становится более сложным, более комплексным. Вот. Но, кстати, насчет новосветских вин, насчет климата, то, что там в жарких странах, это на самом деле, я уже поняла, что это ловушка дьявола какая-то, в плане того, что думать, что в ЮАР жаркий климат, на самом деле, ну, очень много факторов нужно учитывать, начиная там от ветров, заканчивая там, как это называется, attitude...
Высотой?
Высота, да. Высотой, и поэтому очень много факторов влияет, и, ну, как вот, допустим, в такой жаркой стране, как Чили, получается такая кислотная карминера. Ну, то есть это же действительно, ну, парадокс какой-то в моем понимании.
Ну, если вспомнить географию Чили, то это уже меньше парадокс.
Вот, видишь, да. Ну, я про это, про то, что все-таки больше факторов, чем просто климат. Вот, и катаклизмы, и глобальное потепление, это же не только про температуру, это еще про то, что там, я не знаю, иногда град, иногда дождь, иногда влажность, еще что-нибудь. Ну, то есть это подразумевает в себе не только температурное потепление. В целом, как бы, экология такая очень нестабильная, что ли, не знаю, как это назвать. Мы с тобой ушли вообще в дебри куда-то от коллекционирования. И все-таки давай расскажем нашим слушателям, как правильно хранить вина.
Да, важная особенность, которую не стоит упускать.
Да. Ты уже сказал, на самом деле, немножко, но давай повторим все-таки в данном разрезе, какие есть основные факторы для хранения вина.
Много я, да, тоже читал на эту тему, но основные факторы, которые, я думаю, для домашней коллекции, если мы говорим, да, про домашнюю коллекцию, не когда у тебя частный дом, и ты можешь 1000 бутылок хранить, да, когда у тебя обычная там стандартная квартира, и ты можешь там десяток другой бутылок где-нибудь поставить. Нужно обязательно обращать внимание, ну, в первую очередь, это, конечно же, на температуру, в которой вы храните вино. Не стоит хранить вино на балконе ни в коем случае, особенно это в каких-нибудь центральных, да в любых российских регионах, где, да, у нас температура может колебаться там от минус до плюс 30, для вина очень страшно, очень большой стресс, когда резкий перепад температуры происходит. По поводу этого, кстати, один раз мне привезли вино, очень был расстроен, но не почему-то не обратился ни в какой клиентский сервис. Была доставка зимой, было минус 30, декабрь, и приехало вино ледяное. Вот, то есть, ну, я понимаю прекрасно то, что в машине, в которой доставляет винотека, ну, там не будет холодильника, который, да, хотя почему бы и нет. Вот, в общем, да, вино приехало уличной температуры, которая была минус 30, вот, и не знаю, получил ли я в итоге то, что хотел от этого вина, потому что не настолько я знаток был того, что, ну, в смысле, я не пробовал
до этого.
Вот, поэтому на такие аспекты тоже обращайте внимание, когда, например, купили вино в магазине, и не надо с ним 2 часа гулять по улице, если там экстремальная какая-то температура, либо плюс 30, либо минус 30, не стоит.
Да, вообще при любой, наверное, не стоит, но это, кстати, еще к вопросу о том, что никогда не охлаждайте вино в морозилке, это ошибка. Вино действительно также стрессует, закрывает свою ароматику и может ее вообще даже не вернуть, и поэтому всегда стоит иметь дома, там, я не знаю, лед, тазик, ведро, не знаю, неважно что, и лучше на 10 минут поставить вино в какой-то раствор, и желательно вообще соляной, потому что лучше всего охлаждать соляной раствор, это то есть лед, вода и соль. Но если вам не хочется настолько заморачиваться, то воды и льда вполне себе хватит, чтобы за 10 минут это нормально, постепенно, равномерно охладить вино, потому что у нас вот сейчас на столе стоит супер приспособление, кулер с вином, и там пластинки для сумки для холодильника, потому что в холодильнике не оказалось в морозилке льда. Вот, поэтому лучше так, чем засунуть вино в морозилку. Так, извини, что я тебя перебила. Давай дальше.
Да, соответственно, не стоит хранить вино на балконе, особенно если он у вас не застеклен, то ни в коем случае, потому что помимо температурного стресса вы еще получите световой, потому что второй аспект, ни в коем случае не хранить вино под прямыми солнечными лучами. Если это лучи солнечные из-за стекла, ничего страшного, солнце не так долго в комнате, в которой вы храните, но все равно лучше, конечно, закрытый шкафчик или же помещение, куда солнечный свет не проникает, а только свет искусственный. Соответственно, температура и свет, наверное, самые основные истории. Ну и также есть, если вы хотите все-таки, чтобы вино помедленнее, так скажем, состаривалось, да, и меньше было шансов на то, чтобы получить какие-то неприятности, связанные там с пробковой болезнью, и, кстати, не знаю, как это с пробкой может быть связано или нет, то старайтесь хранить вино в горизонтальном положении, чтобы пробка не высыхала, если это бутылка у вас с натуральной пробкой. Если с винтовой, то здесь как вам удобно, где удобно там хранить. Вот, если с натуральной пробкой, то желательно в горизонтальном положении, чтобы пробка всегда была влажная и не так много кислорода через нее поступало после того, как она подсохнет через время. Особенно если это вино у вас стоит, там, например, год в вертикальном положении, то, конечно же, пробка очень сильно высыхает.
Ну, это, кстати, связано не с пробкой, ну, в смысле, не с корком, как болезнью. Корк как бы появится в любом случае, это не зависит от контакта с вином. Это больше как раз-таки, как ты сказал, зависит от оксидации. То есть, если у нас ссыхается пробка, туда попадает кислород, и вино окисляется.
Ну, вот, ну, в любом случае, да, это связанные вещи. И, наверное, из основных, ну, и то помещение, где вы будете хранить, да, смотрите, чтобы там, если я сейчас говорю про те случаи, когда у вас нет специального шкафа, какого-нибудь там винного холодильника большого или винного шкафа, где можно контролировать температуру, то старайтесь, чтобы в этом помещении, ну, не поднималась температура там хотя бы выше 20 градусов, да, тогда, ну, в комнатных условиях, квартирных, вполне себе нормально вино проживет, прохранится, ничего страшного с ним не случится. Белое, возможно, чуть-чуть поменьше в таком случае поживет, а красное не так критично, если это будет не рекомендовано для него 13, а 20 градусов, я думаю, катастрофы никакой для него не будет.
Знаешь, для кого будет катастрофа?
Для кого?
Ты сказал про белое, но на самом деле первым при температурных изменениях портится полусладкие вина. То есть, как бы еще более в опасности они. Именно поэтому полусладкие вина, ну, это же тоже известный факт, то, что полусладкие вина подаются еще холоднее, чем белые вина, потому что, ну, во-первых, они должны храниться в холодных условиях. Во-вторых, из-за того, что сахар содержится в вине, любое изменение в любые высокие температуры приводит к тому, что начинаются процессы химические.
Ну и там, да, может быть, какое-нибудь повторное брожение начаться.
В том числе.
Потом, впрочем, да.
Да. Поэтому ты прав. Все-таки у нас четыре основных фактора. Это температура, свет, влажность еще есть и вибрации. Вибрации мы сказали, что это про холодильник, который у нас у всех стоит дома. Влажность, кстати, ты не назвал, но это тоже важный фактор, но достаточно сложный, осуществимый. Но вообще идеальная влажность 70%, это как раз-таки тоже, чтобы пробка не ссыхалась и бутылка хранилась в нужных условиях. Вот, но если у вас есть холодильник для вина это супер вещь, действительно, всем рекомендуем. Да, у меня его нет, намекаю мужу на то, что пора бы завести холодильник, но да ладно, потому что там, по-моему, тоже можно влажность регулировать, насколько я знаю.
У меня,
ну, может, не во всех?
У меня была простенькая модель, там влажность не регулировалась, только температура. Но вот в таких профессиональных винных шкафах, которые там и на зоны делятся, да, где ты можешь там в одной зоне выставлять одну температуру, в другой зоне другую температуру, там, насколько я знаю, да, можно влажность тоже регулировать. Как-то когда мне, опять-таки, у меня все какие-то винные подарки, они связаны, там, ну, были сделаны руками жены, вот, винный холодильник тоже подарила жена. И мы тогда смотрели, типа, ну вот это там первый такой холодильник на 8 бутылок. Очень простая модель, я говорю, просто с регулировкой температуры и все. Совершенно, да, он не вибрирует, то есть там обычный вентилятор. Вот, и особо, не то что особо вообще никаких вибраций это устройство не издает. Поэтому вино там чувствует себя комфортно. И мы такие смотрели, ну вот, это первые, а дальше вот начали такие мечтать, типа, вот, смотрите, разные модели. Я находил, да, вот какие-то крутые профессиональные шкафы, там на, не помню, сколько там было, ну, большое количество, несколько десятков бутылок там можно было хранить, потому что это такой шкаф размером с холодильник, ну, с такой, с большой обычный квартирный холодильник, может быть, даже чуть пошире. Вот, такие устройства стоили, ну, на тот момент я смотрел, где-то порядка 250-300 тысяч рублей. То есть такие, ну, профессиональные агрегаты, которые, ну, думаю, стоят в каких-то хороших ресторанах и хороших винотеках. Вот. И там, да, там можно контролировать просто до десятых долей температуру и влажность, свет, шум, все что угодно.
Знаешь, я сейчас подумала о том, что, возможно, влажность — это вообще уже встроенная какая-то функция, которая, ну, как бы ты ее не можешь дополнительно выстроить, но она уже автоматически какая-то, условно, 70% и стоит уже, ты регулируешь только температуру.
Может быть. Касательно важных аспектов, да, по поводу влажности, вот ты сказал, и я понял то, что забыл уточнить, что про то помещение, в котором вы будете хранить, в нем ни в коем случае не должно быть отопительных приборов, да, особенно если вы там живете в регионах, где есть центральное отопление, не воздушное отопление, где-то бывает в квартирах, а именно вот центральные радиаторы. И в той комнате, где в том помещении, где хранится вино, либо выключайте этот радиатор на зиму, да, либо это должна быть комната обязательно без него, потому что ничего хорошего из этого не выйдет.
Я еще подумала про влажность. В общем, у нас додумки произошли. То, что, вот знаешь, у многих деревнях есть погреба. И на самом деле, вот там я бы тоже не советовала хранить вино, потому что зачастую, ну вот у меня, допустим, у бабушки в деревне на даче погреб, и там супер влажно. То есть там влажность, мне кажется, больше даже 70%. И это тоже приведет к тому, что на пробке может на корке появиться плесень, и тоже начинаются какие-то разрушительные процессы. Тоже не есть хорошо, на самом деле.
Вот про домашний подвал толкнул меня на мысль, то, что самое идеальное, на самом деле, если вы там не хотите дополнительных трат, а у вас уже вот есть такой вот такой набор, самое идеальное — это если у вас есть частный дом и гараж расположен не на нулевом уровне, а на минус первом, ну то есть не на первом, не на уровне земли, а у вас гараж, где там у вас машины или какое-то там техническое помещение, у вас есть чуть ниже уровня земли помещение в этом доме, и оно вентилируемое, и там, подчеркну опять, нет отопления, вы его не отапливаете намеренно. Вот это будет идеальное помещение, где можно хранить вино, там и будет постоянное, даже если вы живете там в регионе, где от минус 30 до плюс 30 колеблется температура воздуха, в этом помещении будет все прекрасно, и температура будет плюс-минус постоянная. Как мы знаем, идеальная температура для хранения вина — это температура средневековых помещений в средневековых замках, да, где она не превышала 13 градусов.
16.
Или 16, да. Я думаю, в ноябре 13, а то и 12, что-нибудь такое. Вот, поэтому.
Но вообще под землей очень стабильная температура, поэтому это всегда хорошая мысль. Но действительно, главное, чтобы там вентиляция была хорошая, а не как иногда бывает. Я думаю, что я готова тебе задать последний вопрос. Как вино меняется со временем? Почему мы его сохраняем, чтобы оно полежало?
Что касается белых вин, то тут хранение, оно нам дает со временем снижение кислотности и проявление большей фруктовости у вин, более фруктовые ароматы, то есть это проявляются вместо какой-то зелени, травы, такой вот очень яркой кислотности, каких-то там вот очень ярких нот там цитрусовых фруктов, да, начинает это все более уходить в желтые какие-то фрукты, да, условно абрикосы, яблоки, персики, да, что-то такое.
Тропики.
И, да, в тропике в том числе. Даже, вот, кстати, почему-то думал, что мы будем эту тему обсуждать. Даже если, например, вспоминать вино нашего друга Беки, когда он мне его давал пробовать весной, как только он его поставил на полку в Мцване свое, которое европейскими методами сделанное, да. Вот ту цистерну, которую он открыл, ну, наверное, она была открыта в марте, да, чтобы разлить, упаковать и поставить на полку. В мае вот я ее пробовал. Это было очень такое свежее, травянистое, такое мцваное, такое ароматное, суперкислотное. И такой уклон в цитрусовые нотки. А вот буквально прошло еще месяца три или четыре, когда вот ему пришлось из-за того, что он сделал, правда, классное вино, у него его все выкупили, и он открыл цистерну, которую не планировал открывать в этом году. А вино там простояло дополнительные, наверное, три месяца, я так понимаю, судя по тому, что он рассказывал. И она уже чуть-чуть поменялась. Кислотность там стала не очень, не значительно ниже, но чуть-чуть пониже. Оно стало чуть-чуть более фруктовое. Оно стало чуть-чуть более ароматное, уже менее, ну, такой, то есть там меньше свежести, там больше уже фруктов. Mm-hmm. И даже вот на таком коротком промежутке мы можем заметить, то есть вы можете там поэкспериментировать, купить там две одинаковые бутылки какого-то вина, да, и выпить его там. Одно сейчас, а второе там через полгода, например, да, чтобы вот понять, как это меняется, как это будет происходить. Я думаю, тоже можно будет почувствовать разницу.
Ну, знаешь, еще что влияет, то, что разлив вина и транспортировка — это, опять же, стресс. То есть в идеале после разлива, особенно если он там сопровождается фильтрацией, то вина тоже, как правило, разливают и чуть-чуть, пару месяцев дают им тоже отдохнуть, и только потом отправляют в продажу, потому что это тоже все очень сильно влияет. Возможно, он только-только разлил и как бы сразу привез, что не исключено абсолютно. Вот, и поэтому оно было таким, а может быть, даже если бы оно в бутылке полежало несколько месяцев, как ты сказал, 3 месяца отдохнуть, оно бы, может, вообще по-другому открылось.
Может быть, тоже, да. Это тоже не стоит исключать. А если возвращаться к твоему вопросу, то про белые, ну вот мы ждем развития вот этих вот историй. А про красные, соответственно, мы ждем смягчения танинов, их скругления, ухода, ну, наверное, вряд ли на второй план, да, но более такие, то есть чтобы танины стали более компанейскими, так скажем. Да?
Бархатные,
да. Компанейские, я имею в виду, к фруктовой составляющей ароматов и вкусов, вот, чтобы они не перебивали, а аккомпанировали как раз-таки к фруктовой части. И также, да, вот раскрытие более ярких, ну, в основном мы от красного вина ждем, да, но это джем, красные фрукты разного рода, в зависимости там, от вина. Вот, и на самом деле про старение, развитие красных вин, больше я, наверное, тебе ничего не скажу, потому что знаю.
Как это не скажешь, а про третичные ароматы? У нас в вине существует 3 типа ароматов: первичные, вторичные, третичные. Первичные ароматы — это те органолептические свойства, вкусовые и ароматические, которые свойственны именно конкретному винограду, конкретному сорту винограда. Вторичные ароматы — это те ароматы, которые появляются в процессе мацерации, то есть, допустим, когда выдерживается вино на осадке или выдерживается там в дубе. И третичные ароматы — это те, которые появляются со временем, как раз таки это ароматы старения, это различная ароматика, она в том числе очень свойственна как раз таки красным винам. Со временем появляется такая ароматика, как, не знаю, грибы, подлесок, какие-то кофейные, шоколадные ароматы. Ну, то есть оно тоже иногда я еще называю, я это правда называю аромат старости, потому что я не могу по-другому его описать. Это как вот у бабушки в деревне открываешь старый шкаф какой-то супер старый, и тебя сбивает какой-то, я не знаю, затхлый, нафталиновый, может быть, запах, и вот некоторые вина действительно так пахнут, красные я такие встречала, и это очень необычно, и это та третичка, которая действительно вот развивается с хранением.
Я просто не сопоставлял это с развитием вина с годами. Мне казалось, то, что, например, если мы говорим там про, допустим, пино нуар, то ему, в принципе, присуща чуть ли там не сразу такая ароматика. То есть ему даже особо стареть для этого не надо, поэтому я не связывал это со старением.
Просто органолептические свойства как раз-таки пино нуар могут быть перекликающимися с третичными ароматами, но это не значит, что оно как не изменится со временем, и, скорее всего, оно, да, разовьет абсолютно другую ароматику, либо она, может быть, усилится, вот, и есть пересекающиеся, допустим, ароматы от вторичных ароматов и третичных. То есть, допустим, там какая-нибудь орехи и карамель. Это может быть как признак вторички от дуба, так и признак третички от того, что вино уже выдержано, постаревшее. Вот. Поэтому такое недопонимание может возникнуть. Тут как бы вопрос в том, насколько ты знаком с данным там сортом винограда и так далее. Вот, еще хотела тебя спросить, ты сказал про танины, мы рассказали про то, что ароматика меняется, а как же меняется цвет?
Да, вот с цветом, правда, такая интересная особенность. Это лучше всего вы можете это наблюдать на самом деле на красных портвейнах. Если вы какой-нибудь выдержанный красный портвейн пробовали, то вы понимаете, то, что этот цвет не красный совсем, этот цвет скорее кирпичный. Он бледноват, если его посмотреть на просвет, на белый лист или на белый какой-то фон, вы увидите, что по кругу он довольно-таки бледный для красного вина. Вот, и, соответственно, да, вот таких ярких рубиновых тонов со временем мы переходим к таким гранатово-кирпичным коричневым цветам. И, в принципе, тут такая, да, интересная особенность, то, что белые и красные старее приходят, в принципе, к одному и тому же цвету, плюс-минус, то есть они достаточно близки. Бывают, там, понятно, ну, на тон, там, на несколько тонов, там художники, конечно, скажут, что это разные цвета, эти люди, которые там цветами занимаются. Вот. Но, в принципе, по большому счету, белое и красное вино со временем становится одного цвета после длительной выдержки, если грубо говорить, и описывать этот факт.
Ну да, но стремиться к такому как бы оранжевому, я бы его назвала, потому что это цвет уксуса, цвет арсенации, потому
да,
что
да.
Все равно у нас попадают микрочастички кислорода в вино, и оно потихоньку-потихоньку окисляется, чем больше вино контактирует с кислородом, тем оно у нас меняет цвет, тем больше оно меняет цвет. Это можно наблюдать элементарно по тому, как мы разрезаем яблоко, и железо начинает окисляться, и появляется вот этот как раз-таки оранжевый оттенок. Поэтому, да, красные вина, они идут как бы к оранжевому кирпичу, белые вина идут к такому коньячному, я бы сказала, цвету какому-то, ну, тоже коричневый, кирпичный. Это правда. Спасибо тебе большое.
Тебе спасибо.
Мы, мне кажется, так много всего обсудили, и так приятно послушать чей-то опыт, не только свой опыт рассказать. Правда, я очень благодарна за то, что мы с тобой когда-то познакомились, и вот сегодня мы наконец-то спустя долгое время записали подкаст, и был прекрасный повод, когда этот подкаст выйдет, Даня будет жить на другом континенте и послушает его очень-очень далеко.
Ну, вероятно, следующую серию можно записать уже после того, как я наберусь опыта в вине с южноамериканского континента и что-нибудь интересное смогу донести до твоих слушателей. Но напоследок хотел еще сказать такую мысль, вот она мне сейчас в голову пришла, то, что я бы, наверное, в ближайшее время, как бы это привлекательно там не звучало с точки зрения инвестиций или там еще чего-то, не стал бы я себе покупать вина под выдержку, потому что да черт его знает, что там будет после того, как эта выдержка закончится через 3-5 лет. Если кто-то это вино до вас выдержал, похоронил, круто, купили у него и пейте сразу. Открывайте и пейте, ничего не ждите, потому что самое важное наслаждаться тем, что у вас есть сейчас, и не надо ничего ждать.
Супер завершение, просто божественное. Да, пробуйте, друзья, исследуйте. И я тоже соглашусь с тобой, что ожидания не всегда стоит своих свеч, так сказать. И мы не такие профессионалы, не такие эксперты, и не можем все-таки оценить всю инвестиционную привлекательность вина. Поэтому лучше насладиться здесь и сейчас. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. С вами была Настя и мой подкаст Чача. Увидимся в следующем выпуске.